Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» с нами с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, текущая неделя, так или иначе, время воспоминаний о войне Великой Отечественной. 22 июня обычно мы вспоминаем начало войны, а в этом году и парад пришелся на 24 июня, на ту дату, в которую состоялся первый исторический парад в 45 году, парад, ознаменовавший собой победу СССР над нацистской Германией. И много в этом смысле было и слов, и размышлений об этой дате и об этих событиях. И мне кажется, они подвигают к тому, чтобы подумать даже шире, чем о войне Великой Отечественной, а в принципе поразмышлять о том, а каково христианское отношение к войне, к военным действиям. Война, с одной стороны, это агрессия, неизбежное зло. С другой стороны, мы знаем примеры святых воинов и Сергия Радонежского, благословлявшего Пересвета и Ослябью, иноков на бой. Вот как вам кажется, какова тут христианская рефлексия о войне и феномене войны?
Тема важная и такая непростая, конечно, потому что много чего было в христианской истории. Вот. Но если говорить вот кратко и о таком каком-то богословском, что ли, осмыслении, то, конечно, мы исходим из того, что война – это одно из проявлений падшей человеческой природы в падшем мире. Вот. И поэтому, если говорить о причинах любой войны, то, скажем, если историки будут искать какие-то там социальные, экономические, политические, международно-политические причины, то с богословской точки зрения причина любой войны является грех глубинно, как грех является причиной любого зла, да? То есть как исходное зло, которое приводит к злым поступкам, там, проявлением зла в мире, как проявление зла в мире. Да, это результат греха, то есть изначально вот поврежденной человеческой природы. Вот. И это, в общем, такая, как мне кажется, неотменяемая оценка вот, любой войны. Другое дело, что действительно в войнах нередко бывают есть две стороны, и вот эта терминология, которая уже используется далеко не только и, может быть, не столько в уже, собственно, там, религиозной литературе, а война там, оборонительная, да, когда говорят и агрессия, и оборонительная война, то, конечно, это тоже категории, которые при христианском таком осмыслении, они должны приниматься во внимание. Вот. И понятно, что, скажем, можно много сейчас рассуждать и анализировать, что предшествовало Второй мировой войне, какую позицию занимало советское правительство, в какие оно вступало договоренности и прочее. Вот. Но совершенно очевидно, что, несмотря на все сегодняшние попытки как-то это нарисовать другими красками иначе, совершенно очевидно, что это нацистская Германия напала на Советский Союз. Вот, и Советский Союз сначала защищал свою родину, а потом освобождал Европу от этой чумы.
А к такому современному явлению, как некоторое, ну, если угодно, скажем мягко, романтизация войны, некое такое бравирование этой победой, на что часто обращают внимание, как на примету времени. Вот, мне кажется, даже, по-моему, Владимир Александрович Горбуликов как-то в одном из своих текстов или интервью замечал, что выросло поколение, которое не боится войны, которое не помнит войны, не знает ужасов войны, и для которых рассказы об ужасах войны дошли уже ослабленными, и поэтому нет вот именно боязни войны как таковой, а есть такое вот геройство и бравирование, которое, наверное, в каком-то крайнем таком, может быть, совсем изводе выражается в этих лозунгах «можем повторить» и так далее. Вот вы эту тенденцию, это явление замечаете, и как оно у вас отзывается?
Понимаете, тут тоже надо какие-то вещи разделять, и, как принято говорить в академической среде, это проблема комплексная, да, или явление комплексное. Вот. А здесь много всего, комплекс разных, так сказать, причин и проявлений. Потому что, скажем, если говорить, что вот мы, по-моему, с вами уже эту тему так немножко ее касались, да, в прошлый раз, о том, что некое отношение к войне сегодня. И вот вся символика, связанная там, с георгиевской ленточкой, с бессмертным полком, я бы не оценивал это как такую романтизацию, вот именно с таким, ну, со знаком минус, если угодно, если оценочно к этому подходить. Вот. Это действительно память, дань памяти, прежде всего, так сказать, и погибшим, и оставшимся в живых защитникам, но это понимание того, что война – это всегда зло, грязь, кровь, насилие, и война – это страшно и плохо. Да? А здесь, мне кажется, надо, вот, повторяю, это может соседствовать, да, вот эта вот память о войне там, и какие-то вещи, там, парады победы, там, концерты и так далее, все это совершенно не является, ну, оно вполне может находиться рядом с пониманием того, что такое война на самом деле, вот в действительности, что оно себя представляет.
Если продолжить тему христианского отношения к войне, мне вот недавно довелось перечитывать отрывки из дневника писателя Достоевского, и обратил на себя внимание тот текст, в котором Достоевский восторженно приветствует русско-турецкую войну, начинающуюся в конце 70-х годов XIX века. И как раз вот это меня тоже подвигло к мыслям о той теме, которую мы обсуждаем. Христианин Достоевский, так остро чувствовавший человека, его боль, его внутренние поиски, его трагическое состояние в мире, тем не менее, как публицист, вот приветствует войну как освободительную, вернее, даже не то, что как освободительную, а как тот целебный, по его мнению, национальный подъем, который будет очень полезен обществу, с его точки зрения. Вот вы, как человек, который любит Достоевского, его произведения, как оцениваете вот такую позицию Достоевского публициста?
Оценить, ну, вы знаете, непростая, конечно, задача оценить. Но вот, конечно, надо смотреть текст, да, отрывка первое. Второе, при всем общем преклонении перед гением Федора Михайловича и моей личной большой любви к нему, это же не значит, что каждая изреченная или написанная им строчка, она должна быть взята в рамочку, повешена на стенку, и перед ней необходимо бить поклоны. Вот это не единственная тема, в которой, ну, с Достоевским можно как минимум порассуждать и подумать, и, может быть, даже поспорить. Но, повторяю, надо, конечно, смотреть текст, но мне кажется, что, конечно, есть ситуации, когда мы понимаем, что вот война сыграла большую роль там, для страны, для общества, для национального духа. Вот помните, мы с вами говорили о том, что, вот, скажем, война 1812 года – это одна из таких основополагающих ценностей, это вот такое основание современной России, да, вот самосознание наше, понимание того, кто мы, это сложилось в результате того, что произошло в войне 12-го года. Вот, и понятно, что вот не меньшую роль чем для России в 19 веке сыграла война 12 года, в 20-м сыграла Великая Отечественная война. Вот. Что, ну, я понимаю, что там в приведенном вам примере немножко другая ситуация, да, речь идет о начале, и, возможно, там у Федора Михайловича были свои резоны об этом говорить. Но я считаю, что ничто не может отменить вот непосредственно войны как зла, вот, о чем мы сказали в самом начале, с чего мы начали. Да, потому что война – это всегда убийство, вот, и это всегда нарушение заповедей Божьих. И всегда в ней есть... Ну, это даже, знаете, вот часто приводит этот пример, что по древним канонам, которые определяют, да, вот жизнь христианина, там, правда, сейчас особенно, ну и раньше тоже они, может быть, не всегда строго исполнялись. Мы знаем, есть два принципа отношения к канонам. Принципа кривии, такого жесткого следования, и экономии, возможного, так сказать, мягкого отношения. Вот, но по древним канонам люди, совершавшие убийство на войне, причем именно в войне, которая защищала, да, на войне, на которой они защищали родину, там, народ, тем не менее, они, как пролившие кровь, они отлучались от причастия, вот, на какое-то время. Да? И там не такое время, от которое отлучались от причастия, допустим, там, убийцы, разбойники, вот, но тем не менее, вот, обогревшие свои руки кровью, они не могли приступать к бескровной жертве. Вот. И повторяю, конечно, архиерей там, или священник, это такая пастырская проблема, он всегда в каждом конкретном случае может принять то или иное решение и там, сократить срок этого отлучения от причастия и так далее. Это находится в области уже, так сказать, практики пастырской. Но каноническая ситуация, она здесь вполне определенная. Да? Поэтому, мне кажется, независимо от ничего, вот об этом важно помнить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Очень меня заинтересовала ваша ремарка про Достоевского, про то, что есть вещи, о которых с ним можно было бы поспорить. Неудивителен сам факт того, что у читателя, даже у почитателя Достоевского, находятся те поводы для размышлений, даже для полемики с любимым автором. Но вот мы как-то об этом с вами в программах почти не говорили. Как правило, говорили о том, чем Достоевский, скажем так, важен и дорог как пример, как правильность какая-то, как автор, который заставляет задуматься и за ним последовать в каких-то размышлениях. А вот в каких вопросах вы с ним как читатель полемизируете?
Ну, знаете, я понимаю, насколько, как смешно это может звучать, да, я там полемизирую с Достоевским, это сразу вспоминается та самая моська, которая усиленно лает на слона, ее, в общем, мало замечающие.
Ну, а с другой стороны, мы же понимаем, что читатель с автором находится в диалоге, и этот диалог может быть и не комплементарным, это не полемика с кафедры, а полемика для себя, вот соглашаться или не соглашаться с автором.
Да, но я не думаю, что у меня есть какие-то, вот здесь, я вообще не очень понимаю, как можно не соглашаться с автором, именно как с писателем, да, тут либо тебе близко или не близко, либо ты принимаешь это или не принимаешь, да, вот я, например, недавно перечитывал Анну Каренину после, наверное, там 5-7-летнего перерыва, вот, и в какой-то момент поймался я на том, что у меня вдруг стало складываться впечатление, что я не читаю не Толстого, а Достоевского, какие-то такие глубокие пронзительные вещи психологические, и я как даже испугался этой моей мысли, ну, может, или я что-то перестал понимать, или вот, раньше не понимал, вот, а потом как-то успокоился, смотрю, нет, это все-таки Лев Николаевич, это именно психологизм его вот такой, а не то, что Достоевский называл реалистом, да, который себя называл реалистом, не реализм Достоевского, но я-то имел в виду, вот, когда сегодня вам сказал, что это не единственное, чем можно не соглашаться, как раз-таки вот больше, может быть, и дневник писателя, и его какие-то взгляды, поскольку у Достоевского были вполне определенные взгляды и на историю, да, и на, там, не знаю, там, на разделение в христианском мире, и на некоторые страны, да, и там очень много вопросов, которые я просто, ну, не то чтобы, знаете, с ним спорю, я просто по-другому на это смотрю. Да, я по-другому смотрю на католичество, я по-другому смотрю на, там, на Польшу, да. Ну, и это естественно, да, потому что он, как минимум, потому что он смотрел с 19 века, я смотрю с 21-го. Вот. Ну, кстати сказать, в этом смысле, конечно, и легенда о Великом Инквизиторе, может быть, прочитывается сегодня нами и там, мною, раз мы обо мне заговорили, не так, как она, может быть, писалась Достоевским, поскольку, насколько я помню, вот там его отношение к католическому миру в этой легенде тоже нашло свое отражение.
А сегодня она как прочитывается вами?
Ну, она прочитывается вне контекста как раз-таки конфессиональных, может быть, разделений христианских, а именно как, ну, возможность, собственно, искажения Евангелия, кем бы то ни было. Да? То есть, есть вот движение к Христу, есть движение от Христа, великий инквизитор, который, понятно, что Достоевский специально выбирает инквизитора, то есть здесь католический привкус, он сразу проявляется. Но мы сегодня знаем, мы, кстати, с вами недавно, да, про это говорили, о реалиях инквизиции намного больше, чем знал Федор Михайлович. Он как раз-таки во многом здесь руководствовался легендой, называемой черной легендой, которая в результате там, эпохи Просвещения во многом сложилась и, так сказать, не имел возможности, как и все мы не имели до недавнего времени, погрузиться там, в Ватиканские архивы. Вот, поэтому она не становится от этого менее великой, но просто вот в том-то и особенности гения, что даже если он пишет о чем-то, как ему кажется, конкретно историческом, он попадает сразу в разные эпохи, потому что касается того, что глубже конкретного времени, в котором он находится.
А помните, в каком-то из интервью или текстов, или выступлений Юрий Павлович Вяземский анализировал, размышлял о легенде о Великом Инквизиторе и высказал такую мысль, что там же в легенде инквизитор обращается ко Христу: «Не мешай нам».
Да.
Людей приводить к должному состоянию. И Христос молчит, ничего не отвечает. И вот по мнению Юрия Павловича Вяземского, Христос никогда бы не молчал. Он бы ответил, поэтому он делает вывод, что Вяземский делает вывод, что в этой легенде, которую рассказывает неверующий Иван Карамазов, речь не о Христе, а об Антихристе. Вот антихрист может молчать в этой ситуации. Ну, это, конечно, взгляд Юрия Павловича Вяземского, но поскольку он человек и не чужой, вот что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, учителя в его отсутствии безопасно обсуждать. Вот, но я думаю, что здесь можно ответить Юрию Павловичу, так сказать, вот по-Юрию Павловичевски. Вот в его книгах на евангельскую тему, скажем так, да, ведь есть одна особенность, о которой он сам говорил и подчеркивал. Вот там, где у него действуют апостолы, он себе позволял для, вот, в плане писательском, да, в плане свободы художника, он позволял себе вкладывать в уста конкретных исторических персонажей, святых персонажей, апостолов, какое-то, ну, скажем, свои слова, да, но он всегда подчеркивал, что Спаситель у него говорит цитатами из Евангелия. И вот в этом смысле я отвечу на это вот как бы за Федора Михайловича с позиции Юрия Павловича, поскольку вот в той ситуации непонятно и неизвестно, как бы ответил Христос, то, может быть, Федор Михайлович именно по этой же логике и не дерзнул вкладывать в уста Спасителя ничего такого, чего в Евангелиях не было, как, собственно, это сделал Юрий Павлович, то есть тоже не дерзнул. Может, Федор Михайлович из этой же логики исходил, откуда мы знаем.
Вот если смотреть, какие романы Достоевского вы как-то в своих беседах, интервью и текстах упоминаете чаще всего, то, конечно, первое место будет у братьев Карамазов.
Да, конечно.
А почему?
Ну, во-первых, я его больше всего читал, чаще всего. То есть, если я там что-то читал там, 1, 2, 3 раза, то братьев Карамазов я читал там, ну, по меньшей мере, раз 5, наверное. Вот. может быть, больше какие-то куски там чаще, конечно, перечитывал. Потом у меня много выписок оттуда. Ну, вот, я выписывал, а я еще периодически перечитываю выписки свои из книжек, ну, и вот из Федора Михайловича в том числе. Вот. Ну, если я не очень люблю определение «любимая книга», но у Федора Михайловича это книга, к которой я, конечно, чаще всего обращаюсь. Вот. Поэтому здесь такой простой ответ достаточно.
А на протяжении времени как менялось восприятие? Вот что не было заметно, не бросилось в глаза при первом прочтении, что стало важным, существенным на каком-то новом жизненном витке при третьем или пятом прочтении?
Вы знаете, я сейчас, конечно, так не реконструирую, но особенно вот последовательность точно, но я помню, что, вот скажем, самое первое прочтение, оно, наверное, вообще таким было достаточно поверхностным. Вот, потом точно совершенно было прочтение, когда просто вот я погружался именно в записки старца Зосимы. И вот эта вот особняковая совершенно история, когда вот его поучения, которые, ну, просто удивительны совершенно, это вот в ряду вообще святоотеческой литературы, да, можно их рассматривать, вот, и наряду, там, не знаю, с письмами оптинских старцев, тем более, что все это под их влиянием создавалось, вот. А потом это могло быть параллельно, отдельно, но, конечно, вот какие-то куски, ну, понятно, тоже, опять же, совершенно объяснимые, это вот и легенда о великом инквизиторе, как произведение в произведении, вообще дискуссия Алёши с Иваном. Вот. А при последнем прочтении, вот, во время того, когда я последний раз читал, то буквально там в прошлом, наверное, году, это было, это, конечно, линия вот этих русских мальчиков и Коля Красоткин, его беседы с Алёшей. Вот, это то, что я даже какие-то вещи, вот, скажем, я удивительно, конечно, к стыду моему, но я вот, по-моему, даже не помнил до предпоследнего перечитывания книги, я даже, по-моему, не помнил вот этого, на мой взгляд, замечательного совершенно диалога, когда с таким подростковым задором Коля говорит Алёше, что неужели вы, Карамазов, верите во всю эту ерунду, вот Вольтер не верил в Бога, а любил человечество. И Алёша ему спокойно отвечает, что Вольтер слишком мало верил в Бога и поэтому слишком мало любил человечество. Или плохо, сейчас точно не помню. Но вот я как-то то ли забыл об этом, то ли не обращал внимания. Хотя вот любой, наверное, там, филолог, литературовед скажет, что это известнейший кусок там, и прочее. Но вот как-то он меня не... как-то мимо него проходил или забывал, не знаю.
А вам ответ Алёши кажется лично убедительным в этом разговоре с Колей Красоткиным?
Мне вообще Алёша кажется очень убедительным. Там очень убедительный Смердяков. Вот, очень убедительный. И было бы странно, если бы он был, Федор Михайлович, неубедительный. И папаша Карамазов потрясающе убедительный. Но вот в том-то и гениальность, наверное, Федора Михайловича, что у него одинаково убедителен Алёша, и он, и вот он соответствует, вот мое восприятие, там ведь есть оценки, которые автор, да, вот рассказчик этой книги, так уж, опять, если мы вспомним Юрия Павловича, который всегда подчеркивает, что это не Достоевский, вот рассказчик, да, лица которого ведется повествование, вот рассказчик же дает там свои оценки героям, и он говорит про Алёшу, что тот вот он любил людей, и это означало, что он их не судил, а жалел, принимал там вот как-то так. И это вот авторская оценка, она соответствует моему восприятию героя. Вот, потому что бывает, когда там, да, автор-рассказчик что-то говорит, ты думаешь, нет, ну, почему это же... Или он намеренно, может быть, делает, чтобы это не совпадало. А тут она вот совершенно... Там же удивительный этот момент, когда... Ну, пацан его укусил, да, он от боли, значит, сначала там вскрикнул, потом сказал, ну, вот хорошо, вы эмоцию свою выпустили, а теперь давайте поговорим. Да, это вот убедительнее убедительного. Вот. И про Вольтера, мне кажется, да, ну, я не настолько хорошо знаком, честно признаюсь, с текстами Вольтера, но вот могу сказать, что как такой апологетический прием – это очень классный ответ. Мне он очень нравится.
Я как раз вот именно к его характеру как апологетического ответа и обращаюсь в данном случае в вопросе, спрашиваю, потому что мне кажется, что сама эта связь между любовью к Богу и любовью к человечеству нуждается в обосновании и пояснении в глазах неверующего, потому что неверующий совершенно в духе Коли Красоткина вполне считает, что эти вещи никак не связаны.
А это быть... Да, я понимаю, но это же, смотрите, это же такая риторическая, он же риторический ответ, он апологетический, это может быть неверно, он апологетический в том смысле, что это хороший риторический ход, он же не просто сказал, давайте поговорим о Вольтере, Вольтер мало верил в Бога, поэтому плохо любил человечество. Нет, это ответ, связанный с утверждением Коли, который говорит, что Вольтер не верил в Бога, но любил человечество. Вот. И Лёша отвечает именно, он понимаете, он беседует, это сократовская беседа. Да, вот почему я тут недавно что-то с детьми мы хулиганили, я им прочитал, значит, смеялись мы, лекцию о Сократе. Да? И вот мы с ними обсуждали, почему Сократ ничего не писал. Да? И я вот сам как-то с этим пытался разобраться вместе с ними. И вот подумал, о том, что, может быть, не всегда говорится, да, обычно говорят, ну как, вот он не писал, и это потому что вот это такая вот философия в чистом виде, да, что вот он был как-то выше этого, он там, ну, как-то вот обычно это воспринимается без должного обсуждения. Ну, знаем, что не писал, ну, Пифагор там, или ну, кто там еще ничего не писал, да, или нет, Пифагор писал, ну, неважно, но, в общем, он не единственный, кто ничего не писал. Фалес, по-моему, не писал. Вот. Но почему не писал? Да? Вот Платон писал. Разве Платон от этого меньше философ? Да? Но не меньше. Не меньше. Не повернется язык сказать, что меньше. Тем более, что мы, собственно, о Сократе знаем благодаря Платону. Но посмотрите, какая интересная штука. Ведь Сократ не писал, потому что он очень, судя по всему, очень точно понимал разницу между написанным и живым словом. Что я имею в виду? Вот написал я текст, да, и его прочитали, ну, там, не знаю, не будем замахиваться на сотни тысяч, там десятки людей. Да, и кто-то из них меня знает, кто-то не знает. Я из них там точно так же не всех знаю. И кто-то понял так, кто-то сяк. Они не могут уточнить, я не могу уточнить свою позицию, они не могут уточнить понимание моей позиции. Наш диалог, он, в общем, ограничен. Да? А когда я беседую с каждым из этих людей или с каким-то конкретным, вот мы сейчас с вами беседуем, вы задаете мне вопросы, я отвечаю. Я могу задать вам вопрос, попросить уточнить ваш вопрос, а не буду отвечать на то, что мне кажется, или я вот сейчас долго-долго говорю, потому что, кажется, вы меня об этом не спрашивали, но мы, по крайней мере, можем эту ситуацию выяснить. А если это будет написанный мной текст или написанный вами вопрос, мы это выяснить не сможем никогда. И вот поэтому, конечно, Сократ, как человек, который искал истину, он понимал, что для поиска истины только такой диалог возможен. Вот только такой. Да? Его никакой другой не интересовал. Настолько обостренно он хотел разобраться и в истине, и в беседе с конкретным человеком, что он считал, что написанный текст, поскольку он заведомо, как сейчас говорят, по определению, да, он не сможет удовлетворить этим требованиям, то на это и не нужно и времени тратить. И вот в этом смысле Алёша, он так сократовски беседует. Да? Он не говорит, он даже не о Вольтере говорит, да? Он говорит с Колей и о Коле. И вот, и мне кажется, в этом смысле его ответ очень сильный, потому что Коля задумывается. И потом там же понятно, что Коля не знаток Вольтера. Он не знаток Вольтера. Коля как раз оперирует категориями, именами, понятиями, в которых он пока мало что понимает.
Мы вернемся к этому диалогу живому после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, как всегда по пятницам, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».